Город дорог. Город дорог. Программа создана при поддержке Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
Всех приветствую, это «Город дорог» на радиостанции «Говорит Москва». Меня зовут Александр Капков. Традиционно ближайшие 24 минуты будем обсуждать вопросы транспорта, городской инфраструктуры. И все это будем делать сегодня с Алиной Бесимбаевой. Алина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Заместитель руководителя департамента транспорта. Я вот так вот еще раз говорю. Это довольно широкое понятие. И я рад всегда, когда Алина приходит, потому что она всегда наиболее компетентный человек, с которым всегда приятно общаться. Я вам это и за эфиром сказал, и сейчас всем говорю. Человек, который никогда не скажет тебе: вы знаете, это не мой вопрос, я за это не отвечаю. Алина отвечает практически за все.
Ну, не совсем так. Слишком громко, на самом деле.
Хорошо, ладно.
Компетентно.
Я вас похвалил. Будем считать
спасибо.
Это комплиментом.
Спасибо
просто.
Вам.
Я хочу, чтобы все подключались в том числе к нашему диалогу. Это обязательно будет диалогом. Наша сегодняшняя главная тема – это подуличные переходы московского метрополитена, которые продолжают реконструироваться, в том числе и будем затрагивать тему торговли, которая там происходит. Ну и помимо этого будут еще вопросы, как вы можете это делать. 7373948 – наш телефон прямого эфира. Позвольте, буду принимать звонки несколько позже. Ну а сейчас вы можете пользоваться тем, текстовыми средствами связи. Это прежде всего наш смс-портал +7 925 48 948. По этому же номеру работает и Telegram. Наш сайт говоритмосква.ру в интернете. Там есть большая кнопка сообщения в эфир. И наш твиттер говорит МСК латинскими буквами в одно слово. Алина, какое сейчас состояние с подуличными переходами? Реконструкции продолжаются, но я знаю, что уже первые аукционы по торговым площадкам прошли.
Ну, действительно, реконструкция по переходам пока продолжается. Часть переходов уже в более готовом состоянии. Отдельные из них, к сожалению, пока еще в менее готовом состоянии. Но мы приняли решение о том, что мы заранее отыгрываем аукцион на торговлю. Именно по той причине, чтобы те сооружения, которые мы будем возводить в качестве торговых галерей, ну, в том числе возводили с учетом комментариев и идей, которые есть у победителей аукционов.
Вот полностью готовые уже есть?
Полностью готовые переходы.
И павильоны, где уже придется торговля.
Во-первых, есть переходы, в которых мы не делали благоустройство, где сейчас уже начали возводиться, соответственно, торговые павильоны с учетом тех комментариев и идей, которые нам коллеги подсказывают, победители аукционов. Плюс есть переходы, которые действительно полностью готовы, где тоже начинается уже возведение торговых площадей. Ну, если говорить про готовые, те, которые не ремонтировались, это Трубное, Строгино, Митино, Новокосино, например.
Это в основном новые станции метро, да, где не нужно было проводить никаких ремонтных работ, а просто сделать достойные павильоны торговые.
Ну, сделать навигацию новую, немножечко обновить какие-то небольшие элементы, связанные с визуализацией, может быть, информированием пассажиров. И плюс, соответственно, сделать новые, или если их там не было, сделать просто павильоны по торговле. А из тех станций, которые были действительно в ремонте, в реконструкции, те, которые в наибольшей степени готовности, это Варшавская, Крестьянская застава, Юго-Западная, Конькова, Римская, ну и так далее. Всего, получается, там около 40 станций, которые в более-менее высокой степени готовности и по которым, в первую очередь, мы проводили аукционы на торговой площади.
Предваряя вопросы, которые наверняка будут, я помню их из предыдущих программ, сейчас пока еще никто не написал, какие самые проблемные сейчас переходы, где, может быть, затянулась по каким-то причинам реконструкция? Потому что я помню, люди писали, когда уже, наконец, у нас там сделают, когда у нас сделают, приводили конкретные станции метро. Наверняка они сейчас напишут снова о них, поэтому давайте просто сразу скажем, где сейчас самые сложные участки. И, кстати говоря, напомним, какой-то срок окончательный есть, до которого все переходы должны будут отремонтированы.
Кстати, я вот сама, наверное, отношусь как раз к таким людям, которые скоро начнут писать.
Да?
Ну, например, я вот живу на метро Тимирязевская, и вот мой переход, ну, никак вот не заканчивает ремонт на нем. И каждый день хожу там, и каждый день понимаю, что, конечно, это очень нехорошо, и пассажиры, конечно, недовольны.
Какая?
Метро Тимирязевская,
да.
Ну, это пример, да. Соответственно, таких переходов в общей сложности около десятка, где есть сложности. Ну, в первую очередь, это связано, как мы уже неоднократно говорили, с теми подрядчиками, которые оказались не очень добросовестными, с которыми, соответственно, мы там расторгали договоры, соответственно, подключали новых подрядчиков. Ну, наша цель, как можно скорее, безусловно, завершить это, и до окончания летнего сезона, теплого сезона этого года, первый этап реконструкции закончить, чтобы, соответственно, в зимний период, уже когда начнутся дожди и так далее, у людей снова не было необходимости месить грязь, и чтобы, соответственно, они заходили в приятные, симпатичные, отремонтированные помещения метрополитена.
Некая новая схема торговли. Чем она отличается от старой? Это касается аукциона или это касается вообще торговли в целом, в переходе?
Ну, в общем-то, она в принципе отличается от той, что было. Я напомню просто, что та схема торговли, которая была до этого, она была, в общем-то, создана еще в 90-е годы.
Во-первых, она была серой.
Ну, неправильно говорить серая, она была, в общем-то, в рамках законодательного поля, все там было нормально, но, с другой стороны, когда ты начинаешь разбираться, ты понимаешь, что, в общем, все было сделано не совсем правильно. Ну, что я имею в виду, более подробно расскажу. То есть было несколько компаний-посредников, которые, соответственно, брали в аренду торговые площади метрополитена, брали за небольшие деньги, от 7 до 10 тысяч рублей, ну и, соответственно, потом пересдавали через одни, вторые, третьи руки, и, соответственно, такая была посредническая цепочка. Таким образом, конечные предприниматели, как малый, так и средний бизнес, там, в 7-10 раз переплачивали, соответственно, за то, чтобы иметь возможность торговать на площадях метрополитена. Ну и таким образом метрополитен недополучал денег, а окончательные торговцы переплачивали, ну и была некая посредническая цепочка, которая, в общем, на этом всем зарабатывала.
Сейчас она
с одной
устранена.
Стороны, схемы никакой такой вот незаконной нет, с другой стороны, конечно, это, наверное, не совсем справедливо, скажем так. Это первое. Второе, естественно, поскольку есть такая длинная цепочка, метрополитен зачастую не знал, в общем-то, даже конечных торговцев, которые сидели в метро. Ну, а это, как вы понимаете, тоже может влиять не очень хорошо и на безопасность даже, когда ты не знаешь, кто у тебя дома, да?
Да.
Сейчас это устранено, сейчас мы прописали в договорах отсутствие вообще возможности пересдачи в субаренду, и, соответственно, прописано о том, что если предприниматель пересдает субаренду, то с ним договор расторгается в течение 14 дней без всяких штрафов и без каких-то судебных разбирательств. То есть мы, в принципе,
просто
понимаем,
прекращаем работать.
Что прекращаем работать, потому что зафиксирован факт пересдачи в субаренду. Плюс у нас, ну, во-первых, мы хотим сделать цивилизованную торговлю, то есть все точки, которые будут возведены, они будут с большими красивыми витринами. У нас прописан дизайн-код, который является приложением к каждому договору, где прописано о том, как правильно оформлять точку, чтобы не было у нас хаоса или какой-то вот...
Униформа для продавцов.
Униформа для продавцов не предусмотрена, но предусмотрена униформа, скажем так, для оформления точек. Mm-hmm. То есть все точки будут оформлены с точки зрения визуального кода одинаково более-менее. Но это будет создавать такую гармонию и присутствие некой приятного вида.
Там они же не могли нигде напортачить. Павильоны делаете вы, просто как бы...
Ну,
они
павильоны
не могут
делаем мы,
его
знаете как, вот что такое визуальный мусор, да? То есть, когда ты идешь, вроде бы вот павильон сделан хорошо, но при этом все заляпано, наляпано, куча каких-то залипух, как-то неправильно выставлены все товары, и в конечном итоге создается ощущение какой-то небрежности, неаккуратности, неопрятности вообще общего вида перехода. Мы, соответственно, постараемся этого избежать благодаря вот этому вот дизайн-коду, который и прописали о том, как все должно это быть оформлено. А плюс у нас прописано четко, что теперь в точках, которые меньше 10 метров квадратных, нельзя торговать одеждой. Зачем это сделано? Потому что раньше у нас в малюсеньких точках размером 4 метра люди продавали и нижнее белье, и одежду,
конечно,
какую-то, и тапочки, и так далее. Ну, и примеряли прямо в переходе, да, за тряпочкой, что называется.
Да.
Соответственно, этого мы хотим избежать тоже, чтобы у нас это не превращалось опять в рынок или такой базар какой-то, а чтобы, соответственно, это было все цивилизовано. Если есть 10-метровая точка, если есть возможность организовать примерочную, торгуйте одеждой. Если нет, значит нет.
Что нужно сделать? Я понял, что
цепочка посредников
она сократилась, а теперь человеку, который хочет претендовать на право продавать свой товар в этом переходе, необходимо...
Ну, цепочка посредников не то, чтобы сократилась, ее просто нет. То есть
да.
У нас теперь есть метрополитен и конечный арендатор, скажем так. То есть конечный торговец, который может торговать. Да, чтобы, соответственно, получить эту возможность торговать в переходе, нужно, соответственно, принять участие в аукционах. Аукционы организует у нас департамент конкурентной политики. Все это делается на его площадке. У нас прошли первые аукционы в середине мая, ну и по результатам этих аукционов у нас был огромный спрос, то есть порядка 1200 заявок на 75 лотов было подано. То есть это говорит о том, что, во-первых, у людей действительно есть интерес высокий к возможности торговли в метрополитене, это во-первых. Во-вторых, это говорит о том, что мы действительно провели хорошую информационную кампанию, и все, кто хотел, получили информацию о том, как принять участие в аукционах, ну и смогли принять участие в этих аукционах. Соответственно, сейчас у нас уже есть первые победители, которые в настоящий момент двигаются в сторону заключения договоров с метрополитеном непосредственно.
Кого больше всех? Кого мороженого, выпечки, я не знаю, цветов?
Есть еще один нюанс, про который я не успела вам рассказать, относительно вот этой новой схемы. Мы, по сути, ввели так называемую комплексную специализацию. Что это такое? То есть если раньше мы разыгрываем и говорим, вот эта точка точно одежда, эта точка точно цветы, то теперь мы выделили ряд специализаций, которые обязательны для нас, ну, например, потребительские товары. Или, например, театральные кассы и пресса. Вот по ним были прям отдельные лоты под таким же названием. Пресса, театральные кассы, потребительские товары. Продовольственные товары, извините, пожалуйста. А все остальные лоты у нас были с комплексной специализацией. То есть теперь у нас предприниматель, например, перед Новым годом может начать торговать, не знаю, елочными игрушками. Затем, когда спрос на это проходит, он подает заявку метрополитену по упрощенному принципу и может специализацию сменить и начать торговать, например, одеждой или аксессуарами какими-то. Таким образом, мы видим, что, надеемся, что это позволит, соответственно, правильным образом формировать как спрос, так и предложение в переходах. И не надо будет идти по долгому полугодовому кругу для того, чтобы сменить специализацию. Угу. И это приведет, на наш взгляд, к тому, что у нас не будет стоять пустых точек, и действительно будут востребованы товары в метрополитене продаваться.
И возвращаясь тогда к моему вопросу, что больше всего предлагают сейчас, хотят продавать в переходе?
Ну, поскольку это комплексная специализация, мы пока не знаем, что именно они будут продавать. Ага. Люди выиграли,
Они не приходят сразу с чем-то? Вот мы будем продавать то-то и то-то, а зимой то-то и то-то.
Они сейчас начинают приходить, потому что для того, чтобы заключить договор с метрополитеном, они должны заявить ту специализацию, которую они будут торговать. Ну, по нашему опыту, скорее всего, опять-таки, это будет те лоты, которые уже закончились, это будет пресса, театральные кассы, это будут... А продовольственные товары, это, соответственно, будут точки, которые будут продавать кофе, и, скорее всего, будет много точек, связанных с одеждой, аксессуарами и так далее, то, что традиционно в метрополитене продавалось. Но только теперь они будут более цивилизованно и симпатично выглядеть.
Хорошо. Есть несколько вопросов, они в некотором образом... касаются в основном организации дорожного движения. Ну, например, у нас на Янгеле на время ремонта перенесли пешеходный переход, ремонт закончили, переход вернули, люди все равно ходят теперь там, потому что удобно, как оказалось. Спрашивают, а кому можно обратиться, чтобы вернули все как было?
Это, на самом деле, очень простой вопрос. У нас есть телефон горячей линии, контакт-центр «Московский транспорт», на который можно звонить по всем вопросам транспортного комплекса. Телефон это 499-539-5454. Это первый вариант. Вариант номер два. У нас есть сервисный центр «Московский транспорт» на улице Старая Басманная. Туда можно приехать в любой день недели. Работает он с 8 утра до 8 вечера, если мне не изменяет память. И, соответственно, можно там оставить заявку. Ну и третий вариант. Можно написать на сайт transport.mos.ru и опять-таки оставить заявку. То есть любым способом, который вам удобен, вы можете с нами взаимодействовать. И мы, в общем, стараемся вас услышать.
Станция метро Пражская. Вы помните, сколько было там камней преткновения? Ну, камней, ну, как сказать, плит мраморных преткновения. Mm-hmm. Была какая-то чешская плитка, вся из себя великолепная, которую убрали, заменили на другие панели. И сейчас это уже все, насколько я понимаю, отреставрировано, да? Закончен ремонт.
Ну, ремонт на практически Пражской. Закончен на Пражской.
Стало лучше или стало хуже? Мы можем признать, что все-таки не стоило убирать эту плитку? Или сейчас... Как обстоят
дела? Ну, вы знаете, безусловно, если бы эту плитку можно было произвести ровно в таком же виде, в котором она была, наверное, имело бы смысл это сделать. Но мы, когда приступали к работам, мы связывались и с чешскими представителями, и, в общем-то, с другими производителями плитки, и просто не нашли какой-то плитки, которая была бы подобна. Но при этом, если посмотреть то состояние, в котором она была, конечно, ее, к сожалению, нельзя было оставлять, потому что очень много из нее просто было в абсолютно непригодном состоянии. А большую часть этой плитки, та, которая была... аккуратно, и которую удалось аккуратно, соответственно, снять, мы ее сохранили и, соответственно, будем использовать при отделочных работах. Там, собственно говоря, вся плитка сохранена на станции непосредственно, и тоже очень много плитки на станции непосредственно в плохом состоянии. Вот чтобы ее заменять, ту плитку, которую с переходов мы сняли, все мы понятно. Будем использовать. То есть не то, что мы выкинули на свалку куда-то и так далее. Все. Вся, которая пойдет... была в пригодном состоянии, она пойдет на реставрацию станции.
Пойдет как строительный материал для самой станции.
Да.
Как по-вашему, вот сейчас лучше выглядит пешеходный переход, чем он был?
Сейчас она выглядит чисто, красиво и достойно. И, в общем-то, большинство людей, которые нам пишут, которые с нами взаимодействуют, они, конечно, с неким сожалением говорят о том, что, ну, вот если бы можно было прям такую же найти, было бы здорово. Но сейчас гораздо приятнее идти по переходу, и я неоднократно слышу от людей позитивные отклики на эту тему.
Хорошо. Еще вопросы. Я не могу, кстати говоря, вот самые свежие переходы на Тверской. Мы сегодня услышали эти новости, а Тверская, вы знаете, у нас реконструируется. Да, Тверская улица, все верно. Там будут новые широкие переходы, и сейчас с этой субботы до понедельника Тверская будет отдана прям всем строителям на растерзание, они будут ремонтировать пешеходные переходы. Ваши как-то затрагиваются там или нет?
Ну, если мы с вами говорим про подземные и подуличные пешеходные переходы, то это отдельная история. Если мы говорим про наземные пешеходные переходы, то департамент транспорта, транспортный комплекс в целом делает транспортные схемы, безусловно, для программы «Моя улица» и вообще для всех реконструкций, которые происходят. Ну и, естественно, мы не занимаемся стройкой непосредственно или там плиткой и так далее, но при этом о том, сколько будет полос движения, какой ширины будут эти полосы движения, надо или не надо расширять тротуар, где нужно делать пешеходные переходы и так далее.
Мы слышали о 12 то ли новых пешеходных переходах, которые будут, я так полагаю, подземные, потому что нам сказали... Да, нам сказали, что они не будут надземными. Так мы так и не поняли, они не будут пешеходными, надземными.
Нет, это вас обманули. 12 новых пешеходных подземных переходов не будет.
Либо это старые, которые будут реконструированы. Я, честно говоря, не вспомню, так от Белорусской до Охотного ряда подземных переходов, если не считать, ну, метрошные именно, ну, там, может быть, пяток найдется. И плюс еще Тверская, Охотный
знаете,
ряд.
Подземные
сами.
Переходы, которые есть и на Тверской, в общем-то, вообще практически по всему городу, они у нас закреплены за ГБУ «Гормост», и практически все были отреставрированы, отремонтированы в прошлых годах. Поэтому вряд ли что-то еще будет ремонтироваться непосредственно в подземелье с точки зрения подземных переходов «Гормоста».
Тверская и Охотный ряд. Два главных пешеходных перехода подземных, которые относятся к метро. Там какие-то реконструкции ведутся, закончены, планируются.
Все, что относится к метро, соответственно, из этого порядка 85 станций, перехода на 85 станциях мы закончим в этом году, к окончанию летнего сезона, как мы стараемся к этому стремиться. А, соответственно, остальные переходы будут ремонтироваться уже в следующем году.
Пишут нам через наш сайт. Крутая идея с нумерацией выходов из метро. Когда это будет на всех станциях?
Да, это правда крутая идея. Мы рады, что мы внедрили.
Мы, автомобилисты, тоже радовались, удобно, когда развязки так пронумеровали. Угу. Теперь еще это и в метро появилось. Но
метро это правда очень удобно, потому что это позволяет, с одной стороны, людям легче найтись. Это позволяет разгрузить трафик в метро. Раньше люди встречались на платформе, потому что не знали, как объяснить, как пройти там за угол, потом еще куда-то. А теперь можно сказать, встречаемся...
Из стеклянных дверей направо, я всегда говорю.
Из стеклянных дверей направо. Да. А теперь можно говорить, встречаемся возле там, третьего выхода и, соответственно, встречаемся. Мы сейчас программу по обновлению всей навигации в метрополитене активно ведем. Соответственно, в этом году планируем как раз закончить по 80 станциям, где как раз сейчас ремонтируются переходы. Ну и в следующем году закончим оставшиеся станции.
Как это будет выглядеть? А выходы будут обозначены на там, табло навигации на самой станции, либо в вестибюле будет написано «это первый выход», «это второй выход».
Основной принцип навигации – это как раз сквозная нумерация, чтобы человек, когда он выходит из вагона, он сразу начинал уже видеть одинаковую сквозную нумерацию. И, соответственно, это будет как на станции обозначено, так и после эскалатора, так и непосредственно на выходе. Вот. Это такие в черных квадратиках, желтым, ярким цветом написано обозначение.
Все, да, будет видно. Хорошо. Не могу не задать. Слушайте, вот я сегодня еще увидел одну интересную тему. Буквально вчера мы слышали Сергея Собянина, который сказал, что мы не планируем никакого платного въезда в город. Мы неоднократно это слышали и от главы департамента. Однако сегодня профильный комитет Государственной Думы принимает, как сказать, одобрил законопроект, который позволяет вводить платный въезд в центры городов. И 7 июня мы уже увидим этот законопроект на первом чтении. Что это за проект? Как-то он немножко не ложится в общий контекст предыдущих слов.
Вы знаете, я не готова точно комментировать, потому что не знаю, что принял комитет Госдумы. Могу сказать, что в Москве на текущем этапе мы пока платный въезд не обсуждаем и никоим образом не планируем его внедрять. Ни технически пока не ведутся такие работы, ни с точки зрения обсуждения.
Хорошо. Законопроект об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты, так он называется. Я вам рассказал о том, что в профильном комитете он одобрен. И
объективно говоря, многие эксперты чтение. Западные, которые есть, которые приезжают к нам регулярно, которые мы ездим, которые награды нам дают, многие из них говорят о том, что, в принципе, это может быть одной из мер. Но, опять-таки, могу вам подтвердить, что в Москве пока... таких вопросов и таких разговоров непосредственно о внедрении этого вопроса не ставится.
Все хорошо, я вам верю. Велопрокат в городе. Это то, чем сейчас летом все будут активно пользоваться.
Уже пользуются,
да. Уже в начале мая, если я не ошибаюсь.
Уже проехали люди на велопрокате около миллиона километров за один месяц.
Это много? Я просто не знаю. Миллион километров?
В принципе, это много. И самое главное, что есть очень хорошая динамика роста. Если посмотреть, соответственно, динамику с 2014 года и сравнить с 2015 с 2014, то количество прокатов на велосипедах проката выросло в 8 раз. А если сравнить этот год с 2015, то динамика роста составляет в 6 раз. Ну, то есть, таким образом, количество велопрокатов растет все больше и больше, и мы ожидаем, что в этом году за сезон около 1,5 миллионов поездок будет осуществлено на велосипедах и велопроката. А их всего в общей сложности пока 2600.
Скажите нам, автомобилистам, сколько еще планируется велопарадов в Москве? Сколько нам еще готовится?
Ну, во-первых, велопарад у нас теперь регулярный в Москве. Тот, который был в мае, у нас теперь даже не московский, а всероссийский велопарад. В этом году в нем приняло участие 11 городов, и даже был такой вот веломост с Санкт-Петербургом и с Петрозаводском, где тоже коллеги организовали, и было действительно очень много желающих участников.
Каждый месяц это будет? Каждые выходные? Сколько?
Ну нет, конечно, каждый месяц этого не будет.
Ну, давайте два.
Обычно
два, кажется,
проводится
достаточно.
У нас в мае и в сентябре.
Все, вот я про то и говорю.
И в этом
открыли,
году,
закрыли и
хватит. В этом году велоактивисты еще выступали с инициативой провести его зимой, и мы попробовали провести зимой. Его был он такой, конечно, не такое количество людей собрал, не 30 тысяч, но тем не менее вполне успешно, без всяких происшествий он прошел. Поэтому будет точно в мае и в сентябре, ну и мы будем думать про зиму один зимой, чтобы привлекать людей к зимнему катанию.
Этим летом как-то существенно изменится велоинфраструктура в городе? Новые велодорожки, новые парковки, я не знаю, может быть, какие-то еще новшества, которые преследуют улучшение там, комфортного пребывания велосипедистов в городе?
Ну, во-первых, у нас будет развиваться велопрокат, поскольку мы видим действительно большой спрос, то будет у нас еще 700 новых велосипедов в велопрокате. Плюс мы планируем протестировать электровелопрокат. Мы посмотрели, как это вот работает в нескольких городах мира, ну, например, в Мадриде.
Так, ну это тем, кому педали лень крутить, да? Я правильно понял?
Ну, это тем, да, кому хочется вот ехать с ветерком и не крутить педали.
Так,
соответственно, мы планируем в этом году, в августе месяце, поставить порядка 150 велосипедов в районе Москва-Сити. Это будет на 10 велостанциях. Ну, и посмотреть, насколько действительно пользуются популярностью, не пользуются, удобно, неудобно, используют люди или нет. Ну, и в зависимости от этого принять решение, развивать или нет. Но в целом идея достаточно интересная, и поскольку вот коллеги наши говорят о том, что в западных городах очень активно этим пользуются, мы думаем, что, возможно, и у нас тоже будет поддержано.
Ну, в конце августа, если поставите, значит, решение будем принимать где-то зимой, и, дай бог, если оно будет положительным, к следующему лету мы увидим какое-то полноценное внедрение, да, таких велосипедов?
Да, безусловно. Ну, то есть в этом году мы делаем пилот, в следующем году уже принимаем решение, и, соответственно, если надо, развиваем его.
А он будет дороже?
Нет, тарифы будут точно такие же.
А вот это уже интересно. Ну как же, он за тебя работает, а платишь ты все равно столько же. 93-й спрашивает, при новой схеме, которая реализуется метрополитеном при торговле, да, в павильонах подземных пешеходных переходов, ожидаются существенные денежные вливания для метрополитена?
Для метрополитена ожидаются. Мы, в принципе, ожидаем, что объем небилетных доходов, которые мы получаем от сдачи торговых площадей, он вырастет приблизительно в два раза.
На что будут тратиться эти деньги?
И, соответственно, по итогам тех торгов, которые мы закончили, сейчас завершили, это порядка 500 миллионов рублей. По итогам всех торгов это около 2,5 миллиардов, но это, естественно, будет не в этом году пока еще. На что будет тратиться?
Да.
Ну, в частности, эти деньги тратятся на то, что вы сейчас видите, реконструкцию пешеходных переходов подземных, на реконструкцию вестибюля, на ремонт эскалаторов, на обновление инфраструктуры и так далее. То есть все деньги, которые мы зарабатываем в метрополитене, они, безусловно, тратятся на улучшение качества метрополитена, улучшение качества услуг пассажирам, которые мы оказываем.
7373948, приму несколько звонков, коротких. Алина, да, надевайте наушники, можете вот эти, для того, чтобы слышать наших звонящих. 7373948, код Москвы 495. Я напомню, Алина Бесимбаева у нас в гостях, заместитель руководителя департамента транспорта. Добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил, Москва.
Да, Михаил.
Алина, я хотел обратить внимание ваше, вот строительные организации, которые делают подуличные переходы, за ними надо, их надо контролировать. Вот смотрите, метро Первомайское, подуличный переход в это самое метро, да?
Да, да, да.
Сторона выхода к бульвару, которая, вот сделали, не сделали стекла. Крыша течет, вы понимаете, на ступеньке, с одной стороны, с другой стороны. То есть и зимой там будут наледи, опять же, понимаете, в чем дело. Крыша из профнастила, они...
Спасибо, спасибо. Я просто не так много времени, но мы поняли...
Спасибо, зафиксируем, обязательно следим мы за ними и будем следить еще более активно.
Да, это была станция метро Первомайская. Алина говорила, что как раз на недобросовестных подрядчиков всегда вот и ложится ваше внимание. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Здравия желаю, Сергей Борисович.
Сергей Борисович, коротко, прямо у нас 10 секунд.
Значит, когда, наконец, руководство транспортной системы города возьмет на вооружение опыт Японии, чтобы не размножать автомобили бесконечно, необходимо ввести жесткое ограничение на регистрацию автомобилей только при наличии предварительно документа на капитальный гараж или стоянку.
Или парковочное место. Обсуждаются такие варианты?
Ну, вы знаете, это не единственная идея, которая есть у нас от коллег не только из Японии, а в частности, китайские коллеги с нами делились очень многими идеями, которые у них есть. Они, например, лотерею проводят, знаете, на...
Тоже аукцион.
Можно или нельзя, соответственно, владеть автомобилем.
У нас рассматриваются такие
методы? А в Сингапуре тоже есть требования, там высокие очень налоги на владение автомобилем и так далее. Мы, на самом деле, рассматриваем все. Но будем ли мы вводить это завтра? Скажу, что нет. Потому что, конечно, сначала хочется закончить ту работу, которую мы ведем по платным парковкам. И, соответственно, после того, как мы завершим качественную эту работу, резонанс у нас пройдет у общественности, тогда будем думать о чем-то новом, если будет необходимость в этом.
Алина, спасибо вам большое. Алина Бесимбаева, заместитель руководителя департамента транспорта, была у нас сегодня в гостях. Меня зовут Александр Капков. Всем счастливо, пока.